Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Это программа «Особое мнение». Вновь с вами ведущая Ксения Ларина. И со мной сегодня, вернее, я сегодня беседую с Арханом Джемалем, журналистом, частый гость тоже этой передачи. Архан, приветствую. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, понятно, что мы будем говорить о разных событиях как внутри страны, так и в мировом масштабе, поскольку событий у нас дефицита нет. И я знаю регион, который вас интересует особо. Там наверняка ваше особое мнение будет интересно нашим слушателям. Начать я хочу вот буквально с новости, которую мы вот сейчас уже обсуждаем подробно. Это очередной теракт в Афганистане, в Кабуле. Там погибло около 30 человек, 29 человек. И среди них 9 журналистов. Причем журналисты достаточно известные. И я вижу, что сообщество журналистское, мировое, во всяком случае, выражает соболезнования уже друзьям и близким своих погибших товарищей. Что меня особенно поразило, я, например, такого никогда не слышала. Вы сейчас скажете, было ли, использовался ли это или нет, что сам террорист-смертник представился телеоператором. То есть он был с камерой. И поэтому оказался сам самой гуще журналистов.
Это было.
Использовали такие методы?
Это было. Да? Такое было в 2001 году, когда убит был лидер Северного альянса. Это такой вот антиталибанский, связанный с Таджикистаном, при поддержке России, возглавлял его там Ахмад Шахмасуд. И вот как раз его убили два террориста, которые аль-Каидовцы, которые выдавали себя за арабских журналистов, пришли с камерой и, значит, под видом журналистов его убили.
А это можно как-то вычислить вот профессиональным людям? Вот вы, когда в таких точках работаете, вы могли бы опознать сразу среди своих коллег, ну, подозрительного человека? Или это невозможно?
Ну, а как вы опознаете, значит, там же на лбу не написано у него, там, да, судя по поведению, там, никак нельзя вычислить, если человек там владеет собой. Там, да, то есть. Более того, когда убили Ахмад Шахмасуда, мой казахский коллега, там много же журналистов собрались, вот среди которых вот затесались эти двое. Мой казахский коллега Искандер Аманжол, он там присутствовал, он видел этих людей днем раньше. Там, да? И я когда обсуждал, вот как-то вот что-нибудь, он говорит, да нет, по-моему. Журналист, как журналист, ну, два арабских журналиста. То есть он никак не идентифицировал. Ну, и вообще, как бы такая идея, что террорист это нелюдь, у которого на лбу написано там нелюдь, террорист, там, да, это ошибочная идея. Да? Куча людей, которые уходили в террор, они совершенно нормальные люди до этого были, там, да, ничего особо не уделяли.
Ну, даже какие-то профессии осваивали специальные, чтобы абсолютная была легенда, да?
И профессии осваивали, и выдающиеся люди были. И помните, что у нас был такой террорист Кибальчич, там, да, в 19 веке, светлая голова, который на ходу придумывал и взрывчатые устройства, чтобы убить царя. И динамит там особый, такой гремучий кисель изготовлял там, да, и даже реактивный двигатель придумал там, да, когда уже в тюрьме сидел. То есть, на самом деле, там, ну, вот была такая история. Кто бы сказал, глядя на Кибальчича, что это не выдающийся, не подающий надежды русский ученый, там, да, а террорист.
Ну, все-таки вот я вас слушаю, и ваш пример понимаю, принимаю, но тем не менее все-таки есть разница между сегодняшним терактом и тем примером, который вы привели. Там был теракт, как я понимаю, направленный конкретно на конкретного человека, на убийство конкретного человека.
Царя.
Да. Ну и про первый пример привели.
Ахмад Шахмасуда,
да. А сейчас-то получается, что человек, понимая, что здесь будут именно не военные, а его, прежде всего, окружат.
Из этих 29 человек, я думаю, 30, потому что когда 30, была цифра 29, я помню, 8 журналистов было, оставшиеся 20, по-моему, военных. То есть убили журналистов и военных.
Но все равно он же понимал, хотя что это, какую-то логику еще. Он понимал, что это люди, которые не имеют отношения к какой-то конкретной стороне конфликта. Это журналисты, это как Красный Крест.
Ну, да, я согласен. Там, да, я согласен, что мне очень жаль моих коллег. Там, да, но Афганистан — это воюющая страна. Там идет война, и там погибают журналисты, как военкоры погибают по всему миру.
Хочу, если уж мы начали с этой темы, еще про Афганистан вас спросить. На этой неделе Владимир Путин встречался с генералом Шамановым, и тот его попросил к 2019 году, к 30-летию вывода советских войск из Афганистана, ну, как-то это отметить, и в том числе попросил дать какую-то правильную оценку вот этой операции.
Документы,
да. То есть, по сути, пересмотреть, по сути, итоги. Поскольку мы знаем, что оценку в свое время Верховный Совет России уже давал.
Вы знаете, я вам скажу больше. Несколько лет назад, я не буду говорить точно, сколько лет назад, может, 3 года, может, 5 лет.
Ветераны обращались уже.
Нет, сам Путин, выступая, дал оценку о том, что это была большая ошибка, и вот все это было неправильно.
То есть, по сути,
неверно.
Он подтвердил то, что было принято в Верховном Совете в 1989 году.
Ну, строго говоря. И говорят, что сейчас очень в АП очень нервничают, когда после вот этой новости о шамановско-путинском договоре, все стали вспоминать и публиковать цитату Путина, вот старую цитату Путина, то говорят, там звонят и говорят, зачем?
То есть не стоит ворошить.
К чему это там, да? В таком вот духе.
Ну, как вы думаете, это что меняет? Или это почему? Вот так я спрошу. Зачем это? Просто вот в тренде, чтобы великих побед, чтобы ни одно наше участие в военных операциях по всему миру нельзя, никто не признал бы несправедливым.
Цель очень понятна, очень простая и ясная, потому что мы сейчас влезаем в новый Афганистан.
Так.
И чем дальше идут события, тем более понятно, в Сирии, что сейчас будет еще один Афганистан, и понятно, что, скорее всего, он кончится примерно так же, как и прошлый, может быть, не военным поражением, но пройдет 6 лет, сменится президент, следующий начнет замазывать и ликвидировать те глупости, которые сделал нынешний. И вот тут как раз очень понадобится опыт. Скажешь, не все зря, не все напрасно, не все ошибки. Угу. Да, проиграли, да, ушли, но. Это подготовка к поражению в Сирии.
Вы думаете?
Да, конечно.
То есть все эти речи,
сейчас
победные, торжественные речи, что
большой
все...
пространный документ о том, что в Афганистане мы сделали все правильно, мы победили, мы добились поставленных задач.
А американцы все испортили.
Неважно, американцы, между американцами и нами прошло больше 10 лет, 12 лет. Но в Сирии, где, видимо, точно такая же проблема встанет, тогда можно будет сказать, что как и в Афганистане, мы все хорошо, правильно сделали, всего добились.
Подождите, он чуть ли не каждую неделю сообщает нам, наш вождь, что мы опять всех уничтожили, что зачистили пространство, что там нет никаких боевиков ИГИЛ. Это уже периодично
происходит. Поскольку он это говорит регулярно, к этому уже привыкли.
Угу. И тогда сразу вопрос, каким видится дальше развитие событий именно вокруг сирийского региона, поскольку там все-таки не только Россия и Америка, там целый клубок различных коалиций. Вот буквально сегодня, по-моему, была очередная атака. Как говорят, что вроде как Израиль нанес эти удары по иранскому
военному. И при этом ПВО, по-моему, так не включилось, не чухнулось, и никто не докладывает нам, что из 103 ракет 71 сбили. То есть некая странная ситуация, причем это было в том числе и рядом с нашими аэродромами, которые находились под зонтиком, и перед этим проходила информация, что вы знаете, а у сирийцев уже наши ПВО достаточно современные уже есть. Мы, конечно, сказали, что будем поставлять, но на самом деле там все уже есть, мы просто задним числом легализуем, так что не вздумайте. Прошла, случилась эта история, и совершенно очевидно, что в мире есть некоторые страны, очевидно, что среди них уже есть США и Израиль, которым, в общем-то, наплевать на все эти наши угрозы, на все эти наши надувания щек.
Архан Джемаль в нашей студии. Прервемся на секунду и вернемся в студию.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Возвращаемся в программу «Особое мнение». Здесь Ксения Ларина и Архан Джемаль про Москву и про нас. А сегодня многотысячный митинг прошел в Москве, посвященный защите свободы слова, который, безусловно и неизбежно, конечно же, митинг политический, не только по составу участников, но и по лозунгам, которые там звучали. 12 тысяч дает белый счетчик, ну, где-то, ну, все равно, в любом случае, больше 11 тысяч. Это, конечно, много для сегодняшнего российского, для сегодняшней российской действительности. Ваша отношение к этой акции, и считаете ли вы, что это какой-то новый виток, может быть, открывается протестных уличных движений?
Ну, во-первых, я там был.
Ух ты, да, здорово.
Говоря, оттуда,
прекрасно.
То есть она в 4 часа да. закончилась, там, в начале 5-го там, я оттуда ушел. То есть я это как бы все видел глазами. Что касается политического содержания, то был большой зазор между, скажем так, собравшимися, которые вот как бы были не очень политизированы. И сценой, там, да, где организаторы этого митинга, выступающие, там, да, где были, они были достаточно политизированы, конечно, они восприняли как абсолютно политическую проблему. В том числе там выступил Навальный. Что, да. Как это можно говорить, митинг не политический, если там Навальный выступает? Там, да? И вот эта вот толпа, не политизированная якобы толпа, как, потому что они так между собой, я слушал разговоры в толпе, там, да, они не очень политизированы. И толпа, состоящая там вот из, не знаю, девушек, выкрашенных в ярко-желтый или ярко-зеленый цвет, там, да, то есть с какими-то там очень такими либерально-молодежными эмблемками, да, она скандирует «Путин вор! Путин вор! Путин вор!» за неделю до инаугурации. Ну, я не знаю. Владимир Владимирович получил вот такой вот подарок, там, да, к инаугурации. 11-тысячная толпа за неделю до этого скандирует «Путин вор».
И «Долой царя» еще там было.
«Долой царя» было. Ну, «Долой царя» это Навальный, а «Путин вор» стали кричать еще до того, как Навальный появился. Там, да? И еще есть один момент. Там, да, это надо же было вот так вот сделать, чтобы на протест отмобилизовать вот это пространство, которое казалось, ну, вообще не политическое. Там, да? Это люди, которые, там, не знаю, котиков постят там в Фейсбуке. Угу. Абсолютно не политизированное пространство. Тем не менее, его отмобилизовали, они вышли. Они кричали, они скандировали. Там, да, это было абсолютно протестное состояние. И в нем был такой оттенок, привкус победы. Там, да? Это был парад победы, потому что, конечно, победа не конечная, но, безусловно, это двухнедельное сражение. Дуров выиграл у Роскомнадзора. Там, да?
Дуров-Жаров, да.
Да, то есть поединок Дуров-Жаров там, да, закончился победой Дурова. Там, да? Пока. Там, да? То есть это так. И еще вот мне пришла такая очень странная мысль в голову, что мы все, ну, кто вот озабочен политикой, да, должны быть очень благодарны, значит, этому парню, потому что я так прикинул, а каков сегмент, какова его доля вот русских на его рынке, вот, в его бизнесе, и подумал, что она очень маленькая. У нас считается 12 миллионов, а в Иране, например, 40 миллионов там, да, пользователей Телеграма.
Которые
да.
тоже запретили. Там.
Там периодически запрещают какие-то критические моменты, а периодически разрешают. Но вот я как раз в начале этого года приезжал в Иран, как раз там были беспорядки, протесты. И на какой-то период отключили Телеграм, заблокировали Телеграм. Естественно, там все обходят его не так, как у нас, там, да, а с помощью VPN. Там, да. И Дуров там не стал биться. Он не стал биться, он не стал устраивать то, что вот устраивает здесь. Хотя там сегмент у его бизнеса в 5 раз выше, чем в России. А вот здесь, в России, он стал биться. Он потратил огромное количество денег на вот это вот все перебегание с одного IP на другое. То есть он потратил деньги, силы, там, да, вступил в бой, ну, строго говоря, за идею, за всех нас. Там, да. Да? То есть он не за бабки дрался, да. Там, да? И большой пиетет. Вот я лично я считаю, что вот после этого я как немного должник.
Там, ну вот его, сегодня да? да и кричали люди: спасибо, Дуров. Да, они тоже это понимали прекрасно. Ну,
то есть
да?
это...
Что это битва не за бабки, не за бабки Дурова.
Это да. парень, да. рядом с которым хочется встать в строй. Да.
Ну, может ли тогда он претендовать на какое-то лидерство уже в более широком смысле, в политическом, на ваш взгляд?
Ну, я не знаю, есть ли у него такие желания и планы. Там, да, я подозреваю, что, возможно, если ему прийти и сказать, слушай, а ты не хочешь там в президенты? Через 6 лет пойдешь, будешь.
Ну, амбиции такие, дело такое непредсказуемое.
Можно услышать, что, знаете, ребята, там, вы как-нибудь без меня, да, а я вот вам телеграм, и хватит. Там, да. Не все коту масленица. Там, да. Но я думаю, что если сейчас он бы выступил вот после этой победы, вот сейчас вот, там, да, то ну уж точно больше, чем Грудинин бы взял.
Не сомневаюсь, тем более аудитория такая молодая, вот электорат, конечно. Я сегодня тоже обратила еще внимание, что мне кажется, что здесь он еще носил какой-то просветительский характер, этот митинг, и не только политический, но и просветительский. Вот вы говорите про участников, большинство из которых никогда политикой всерьез да и не интересовалась, да, там котики, девочки, но сегодня-то они поняли эту последовательность, эту логическую цепочку, им последовательно выстраивали со сцены выступающие, и они ее поняли и приняли, как мне показалось. Ну, что вот это не просто отдельный какой-то телеграм, да? Не просто что-то такое, какой-нибудь...
Но на самом деле телеграм ведь не первое. Да. Не первое. До него было... и даже не первый, кто не стал договариваться, и кто, не пошел ни на какие компромиссы. Дуров, кстати, долгое время на компромиссы шел. Он прекрасно...
ВКонтакте когда?
Да нет, и уже в телеграме он замечательно чистил... все аккаунты, да, которые он считал там с террористической направленностью, выкидывал и так далее. Там, да? Говорит, что Дуров не шел на компромисс, это абсолютная ерунда. Вот если бы он не шел на компромисс, он был совсем уж молодец. Там, да? Тогда уж понятно, что вот ни шагу назад, а ни на полшага от принципа. Там, да? Он-то как раз шел. Но до него был Хамак, который отказывался перекраивать свою лурку под... требования Роскомнадзора. До него была такая рация ЗЕЛО, там, да, которую точно так же пытался Роскомнадзор заблокировать. Уже тогда у него не получилось. Там, да? То есть уже тогда Жаров облажался. Но Дуров первый, кто дал бой. Там, да? То есть до этого люди говорили... Мы с вами не сотрудничаем, мы вот как бы вам брезгуем руки подать, и мы отходим в сторону, вот как от кучи дерьма. Там, да? А первый, кто дал бой, это был Дуров, и огромное ему спасибо за это.
А как вы думаете, почему они разрешили эту акцию? Не предполагали, что будет такая она резонансная?
Ну, я не знаю, почему.
Ну как, они ничего не согласовывали. А вдруг это согласовали?
Почему? Я не знаю, почему там, да. Вот в Питере конопляный марш, например, согласовали.
Как... Что происходит? Какая-то разнузданность какая-то.
Нет, ну, в Питере понятно, почему согласовали конопляный марш, потому что был на 5 число, и это был повод отказать навальнистам.
Пусть это будет коноплю пропагандировать.
Да, но организаторы конопляного марша в ответ сказали, ах так, ну тогда мы уступаем Навальному. Тогда мы отказываемся в пользу Навального. По крайней мере, я так понял развитие событий. То есть, нельзя сказать, что совсем уж ничего не согласуется, но я думаю, что они рассчитывали на то, что митинг будет не политизированный, что там не будут кричать «Путин вор», что там будут клевать... Жарова, который, видимо, должен был бы быть, скорее всего, уволен там после инаугурации, но в силу вот этого вот скандала, он, видимо, на несколько месяцев продлит свое присутствие на данном кресле, там, да, ну, так вот. А все вылилось, когда люди кричали, что не Жаров проблема, и даже не Бортников, там, да, проблема Путина. Там, да. То есть я думаю, что вот на то, что митинг будет предельно политизирован, на это не рассчитывал.
Ну, кстати, да, вы обратили на это внимание, я тоже обратила, что не Навальный первый сказал, что Путин вор, что это не Жаров, а что все Роскомнадзор – это инструмент, что это марионетки, а на самом-то деле главное высшее руководство лишает вас свободы, свободы, во всех смыслах свободы. Это очень важно. Это сказал... Я даже не помню его...
Давайте не будем вспоминать это имя,
потому парень,
что зачем лишний раз
доносить.
Да. Не будем
передоносить. Вы правы, да, все ваши... Все...
Ну, в любом случае, там, да, это, по-моему, первый случай, когда вот такая победа там, да, частного лица над государством и победа, состоявшаяся вот чисто на интеллектуальном поле, переиграл как в шахматы, там, да, сделал как будто таль. там, да.
И что они будут делать дальше?
Я думаю, что они будут бороться дальше, и рано или поздно они на самом деле победят. Там, да, они победят, потому что это несопоставимые логистические ресурсы, и, конечно, одному Дурова он не потянет против Российской Федерации. Если к нему не присоединятся другие.
Ну как, если там поддержали не... уже публично и Яндекс, и ВКонтакте.
А нужно поддержать и не на словах, там, да, а нужно поддержать деньгами, акциями, участием. Там, да, этому человеку просто нужно помогать. Там, да, потому что дело ведь не в Телеграме. Там, да, дело ведь не в Телеграме. Ну, подумаешь, Телеграм. Есть другие мессенджеры, которые там... Ну, может быть, Телеграм где-то получше, где-то поудобнее. Ну, и другие хороши. И шифрование у других там ничуть не хуже. Там, да. Но здесь же вопрос символический, политический. Там, да. Мы сейчас пользуемся Телеграмом не потому, что он хорош, хотя он хорош. Там, да. Мы пользуемся Телеграмом, потому что мы против. Против Роскомнадзора, против вот этого вот режима. Там, да. Это политическая форма протеста, пользоваться Телеграмом. А то, что этот парень сделал так, что без всяких VPN ты можешь пользоваться, там, да, ну, честь ему и хвала.
У вас есть канал Телеграм?
Канала?
Да.
Нет.
Почему?
Ну, потому что я всегда могу...
Мы бы сейчас прорекламировали вас.
Я всегда могу прийти к вам и с вашей площадки озвучить то, что мне нужно.
Это правда. Архан Джемаль в нашей студии. Я еще тогда спрошу про грядущий митинг несогласованный. Какие у вас предчувствия про 5 мая, про который сегодня, кстати, тоже говорил Алексей со сцены?
Ну, я лично пойду.
А зачем? Почему?
Ну, потому что я считаю правильным поддерживать протест личным присутствием, даже не в смысле... Вот,
не как журналист.
Не как журналист.
С этим,
просто,
с охранной грамотой,
да,
нет?
Да, да, просто личным присутствием. Правильно участвовать в таких вещах, если ты не можешь там сделать ничего большего в силу тех или иных обстоятельств, то хотя бы сделай это. Это дело не то, что я там люблю Навального или там поддерживаю Навального, в каких-то вещах поддерживаю. Но я считаю, что поддерживать его в данный момент, в общем-то, правильно. Там, да, согласен или не согласен с ним. Там,
а если будут винтить опять детей?
Ну, ну пусть винтят. Вообще, я думаю так, что вроде бы не должны винтить в канун инаугурации, да, за 2 дня инаугурации, но не надо забывать, что в прошлый раз свинтили 6-го. 6-го да, было побоище, аресты, посадки. Это было за день.
Причем до... прямо из кафе выхватывали, я помню.
Да, да. За день до инаугурации. И ничем не помешало. Правда, я полагаю, что все-таки эксцесс это не планировалось. Там, да? А вот сейчас там посмотрим, как будет. Ну, в конце концов, там, знаете, как говорят христиане, церковь Христова кровью мучеников живет.
Делаем перерыв небольшой. Вернемся через несколько минут.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Возвращаемся в программу «Особое мнение». Здесь ведущая Ксения Ларина и журналист Архан Джемаль. Чтобы успеть, хочу сейчас именно поговорить о жуткой истории убийства парня из Кабардино-Балкарии. Макитов, по-моему, фамилия.
Макитов, да.
Вы об этом
Хусей Макитов. Да, я как раз занимался этой историей.
Это произошло, просто напомню, 6 числа, а 6 апреля, и зарезали его, напали, по сути, на него 2 ФСБшника, как потом выяснилось, это я все у вас потом читала, но потом, естественно, читала по другим сайтам, и оба они были в состоянии опьянения, и просто порезали человека, оставили его истекать кровью на дороге. Это все зафиксировано в камерах видеонаблюдения.
Там, на самом деле, 2 записи, и на первой видно, как один из них, выхватив нож, бросается на одного из парней, которого зовут Алим.
Там, да?
Он некоторое время отступал, пятился перед взмахами ножа, потом кинулся за помощью к ратраке. Это такие здоровые трактора, которые выравнивают горнолыжные трассы. Вот к ратракерам он кинулся за помощью. И есть вторая запись, где, значит, на которой видно, как вот покойник Хусей, там, да, он говорит с одним из этих пьянчуг. Возникает драка, первый удар нанес, кстати, Хусей. В это время возвращается, значит, вот гнавшийся за Алимом один из них, фамилия его Стерлягов, через Я.
Сначала была другая.
Сейчас я расскажу. Да. Фамилия его Стерлигов. И просто истыкал, значит, этого парня ножом. Там, да, то есть там три или четыре ранения в горло, в грудь, в руку. Значит, после чего они поворачиваются и не спешат. Таким, да, не убегают. Они уходят таким вполне себе мирным шагом. Там, да, то есть люди привычные резать. Да. Интересно, что два сотрудника ФСБ вооружены ножом. Там, да? Угу. Не за голенищем ли носили там, да, финочку? То есть совершенно по-блатному все происходит. А дальше происходит следующая история, что вот этот вот парень, который порезал, там, да, он, когда приехал в милицию, он показал документы прикрытия там, на другую фамилию. И изначально уголовное дело возбудили на другую фамилию. И его даже не взяли под стражу, его оставили под домашним арестом в санатории, где он отдыхал, в санатории Ленинград, он официально Ленинград, а местные обычно говорят санаторий ФСБ.
Они откуда приехали?
В поселке Тегенекли. Значит, по крайней мере, этот человек, вот Стоянов, который, не Стоянов, Стерлигов, который его зарезал, значит, Хусея, он проходил службу в подмосковной Балашихе, там есть номер части, где, значит, он служил. Значит, судя по всему, часть не войсковая, а все-таки ФСБшная какая-то, там, да, по неким косвенным признакам я делаю такой вывод. И только 13 числа, то есть 6-го это произошло, только 13 числа в Ростове, в военном гарнизоне, в военнослужащих, там, да, не только военнослужащих, там, ФСБшников, ФСОшников, так, всех в погонах. Их обычно вот с Южного, с Кавказа всех там в Ростове. Значит, только через неделю ему, значит, изменили меру пресечения на взятие под стражу. Тут же было выявлено, что это Стерлигов, там, да, что человек с другой фамилией. Это, кстати, расценили как попытку укрыться, значит, от всего, там, да, от преследования юридического. Значит, ну, даже, и, ну, даже не в этом дело. Первое. Местные власти, чужаки, чужаки, пьяные чужаки, зарезали их парня. И они создают, по сути дела, все условия для побега. Они оставляют его под домашним арестом в санатории, там, да, и о нем известно только имя по документам прикрытия. То есть, если он поворачивается и уезжает, ну и все. И все, ищи ветра в поле. Это первый момент. Второй момент, который меня поразил, их было двое.
Да, второй.
Да, второй, там видно, что он не резал, что он только бил. Там, да? Но в любом случае он соучастник. Там, да? Это два приятеля, напившись до, я не знаю, какого состояния, там, да, убили парня. Там, да? И вот о нем ничего. Я там спрашиваю у местных, там иногда я там созваниваюсь с кем-то, у меня есть какие-то контакты, там, да, я много работал в этой республике, поэтому у меня как бы есть источники. Спрашиваю, а вот второй, что второй? Мне говорят, ну, ты знаешь, ходят слухи, что он там сын какого-то генерала, поэтому, видимо, он будет свидетелем. Там, да. Я очень хочу, чтобы процесс был все-таки открытым, и мы могли бы узнать, что это за второй, что это за генеральский сынок, если, конечно, его не выведут как засекреченного.
Ну, пока фамилия неизвестна, ничего не подтверждено.
Пока я не знаю. Узнаю, сообщу.
Как в республике восприняли вообще весь этот сюжет жуткий? Ну, давайте, народ хоть был... как-то проявляет какую-то активность, в том смысле, чтобы требует, чтобы это было расследовано?
Там был митинг, значит, там был протестный митинг, то есть балкарцы вот с Прибуси приехали в Нальчик, на площади Абхазии, значит, собрались, митинг был несанкционированный, разгонять его не стали, но, значит, полиция, которая... присматривала, она подходила, говорила, прекратите снимать, сотрите записи, а ну-ка удалите там, если в соцсетях где-то что-то опубликовали. Тем не менее, значит, все снимали, все записывали. Интересно, что... Интересно другое. Значит, первое. Семья вот этого погибшего просила не собираться. То есть, списать это на что-то иное, нежели угрозы этой семье, там, от властей, там, да, я не могу. Второе, я попросил своих коллег, там, да, ну, обратите внимание, такое событие происходит. Ну, да, да, конечно, обратим. Они не смогли найти человека, который бы прокомментировал. То есть, никто не хочет говорить публично.
Ну, как бы из местных людей.
Из местных, да? Из местных.
Чиновников
там,
или там,
не знаю. Чиновников, участников этого митинга. Там, да? Никто не хочет выйти вперед, там, да? Потому что по вышедшему вперед будет удар. Я КБР не так уж плохо и знаю. Там, да? Вот этот вот ужас, он за последние там, лет 10 так сформировался. Раньше люди там совершенно спокойно там, предъявляли властям, говорили. Но потом мало-помалу тихой сапой, вот похищениями, тайными убийствами, там, да, их запугали до такого состояния, что сейчас журналист, и они понимают, что это сочувствующий журналист, что он не против них, там, да,
да.
Не может найти человека, который бы сказал, что вот да, я какой-нибудь там Ахмед Ахметов, заявляю вам, вот это было так, и собрались потому тому-то. То есть я давно не видел балкарцев в таком запуганном состояние, вот как сейчас, если честно.
Ну, вообще-то это знакомая ситуация. У нас такие, ну, я имею в виду не убийство конкретно одного человека, а вот это вот давление со стороны властей на любую самоорганизацию. Будь то похороны, свадьбы, все что угодно.
Вы знаете...
Кемерово вспомните, как людей задавили.
Вы знаете, на самом деле, даже в достаточно такие кровожадные времена, когда в долине, там, да, в Баксанском ущелье объявляли КТО, то местные власти, ну, они выборные, там, это районные власти, там, поселковые власти, организовывались и устраивали такую взаимопомощь. Если какого-то парня арестовывают, они сразу сообщались, съезжались к месту ареста, там, да, где его содержали. Говорят, не, ничего, конечно, у вас, вы прекрасно делом занимаетесь, порядок наводите конституционный. Мы подождем, пока вы его допустите и отпустите. И такая вот череда машин стоит перед РОВД и ждет, когда его выпустят. Там, да. Многим жизни спасли таким образом. Там, да. То есть, тогда они еще находили в себе волю к сопротивлению. А сейчас вот уже нет.
А чем вы это объясняете? Почему именно вот в последние 10 лет?
Террор. Государственный террор. Террор, эскадроны смерти. Не забывайте, что это как раз те места, где действовала организация такая из милиционеров, черные ястребы, которые ездили и убивали там, да, после работы, в свободное от работы время. Там, да? То есть, это террор.
Ну, в таком случае, и тогда этим делом и заниматься-то опасно. Всерьез.
В смысле?
Ну, вот вам не страшно?
Это моя профессия.
Ну, я знала, что вы так ответите. Да. Ну, хорошо. Надеемся, что все будет хорошо. Ну, в любом случае, спасибо, что вы об этом говорите, и есть возможность об этом сказать вслух, чтобы все-таки к этому делу было какое-то внимание приковано. Хочу успеть все-таки про Армению вас спросить, поскольку уж ваше мнение точно интересно, по поводу армянских событий и по поводу того, как это вообще повлияет на ситуацию в регионе, на отношения между Арменией и Азербайджаном, если повлияет.
Ну, про отношения Армении с Азербайджаном я не думаю, что тут какая-то явная связь, там, да, потому что все отношения Армении и Азербайджана сводятся к карабахскому вопросу, и по этому вопросу полная консолидация в Армении и полная консолидация в Азербайджане.
То есть, как бы власть не менялась, да?
Саргасян ли, Пашинян ли, кто угодно, там, да, то есть этот вопрос не имеет на данный момент каких-то решений, кроме силовых. Да? Если бы там, я не знаю, там гражданская война в Армении началась, можно было бы воспользоваться суматохой и там что-нибудь отбить. Там, да? Но, судя по всему, никакая гражданская война там не начинается, там идет достаточно мирная революция, у которой есть начало, но нет конца. Любопытно, что куча, скажем, армянских политиков, так или иначе противостоящих Пашиняну, они приезжали в Москву и пытались заручиться московской поддержкой, какие-то вот переговоры там. Но говорят, что выше Пескова их никто не принял.
То есть, все-таки делегация была, да,
какая-то? Ну, я не знаю, официальная, неофициальная. Там,
вот, там, в посольстве они там были, приходили.
Я рассказываю, строго говоря, слухи. Ну, кавказские слухи, их процент вероятности, процент совпадения с реальностью, он выше, чем в целом. Там, да? Значит, вот история такая, что приезжали, пытались добиться московской поддержки, но так вот явного ничего не произошло. Я думаю, что Москва сама растерялась.
То есть они пока сами еще не понимают, как на это реагировать.
А как реагировать там, да? Вот как реагировать? Вот сейчас сбросили такого прокремлевского Сержа, там, да, и, значит, Пашинян, видимо, все-таки ориентируется на французскую диаспору, там, да, в большей степени, там, да, чем на московскую. Значит, вот поставили его, как на Украине. Вот что мы сейчас сделаем там, да? Вот после всего, скажем, там, не знаю, Азербайджан забирает Карабах? Или как? Вот что? Там, да? Есть некая растерянность, что нет у нас методов на Костю Сапрыкина.
Но все-таки, по вашему ощущению, это народное восстание, действительно, что называется, гиря до пол дошла, или это какие-то разборки внутривидовые, да, предел?
Ну, насколько я знаю, что вот я расспрашивал же там, да, знакомых армян там, да, что у вас там происходит и так далее, и так далее. И они мне, в общем-то, мне сказали, что Пашинян человек порядочный, сидел за политику, там, да, не давно протестует, там, да, то есть это не, то есть он участвовал раньше в протестах и срок отбывал за это, там, да, ну, то есть как бы вот предъявить человеку так вот по политическим нечего, там, да, поддержан он народом. Там, да,
то есть, все чисто.
Строго говоря, Саргасян ушел после того, как понял, что силовики отказались его поддержать, когда сначала в толпе появились люди в форуме, то министр обороны сказал, что нет, только если будет чрезвычайная ситуация, то только тогда я там палец о палец ударю. Там, да. Так вообще нет. То есть, я думаю, что, конечно, да, это народное.
Ну что ж, продолжение будет завтра, 1 мая. Будет следующая серия в Армении. Будем следить за этим. Архан, большое спасибо и ждем всегда в гости.
Спасибо.